«Начало дня» с Константином Киреевым.
Здравствуйте, в Владимире 7 часов 20 минут, на календаре 6 февраля, четверг, в студии Константин Киреев. За режиссерским пультом Яна Тарасова. Наука является основой всякого прогресса, облегчающего жизнь человечества и уменьшающего его страдания. Этими словами Марии Складовской-Кюри мы откроем сегодняшнюю нашу программу. Послезавтра отмечается День российской науки, и это прекрасный повод поразмышлять на тему науки сегодня. А размышлять мы будем в студии областного радио вместе с доктором физико-математических наук, профессором Сергеем Аракеляном и кандидатом технических наук, доцентом Артемом Золотовым. Приветствую представителей опорного вуза области в нашей студии.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Телефон 35-31-33. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям и ответьте на наш. Можем ли мы сегодня сказать «Я горжусь российской наукой»? Телефон 35-31-33. Мы в прямом эфире и ждем ваших звонков. Ученым можешь и не быть, но кандидатом быть обязан. Ученый и научная степень – это синонимы. Вот кто для вас ученый? Как бы вы дали определение этому?
Ну, давайте, может, с молодого начнем.
Давайте. Ну, на сегодняшний день, на самом деле, ученым можно быть и без ученой степени. И есть много, даже в нашем вузе, ребят, которые не имеют ученой степени, работают научными сотрудниками, могут фору дать ученым. Но...
Со степенью, да?
Да, со степенью. Но, к сожалению, если они хотят претендовать на какие-то свои гранты научные, то в научном сообществе в первую очередь посмотрят на их степень, есть у них научная степень или нет. И человеку без степени вряд ли дадут какой-то большущий грант на развитие какой-то своей идеи.
Как бы ни был он гениальным, да?
Да.
Ну, я условно говорю, гениальным ставлю в кавычку.
Сергей Валтеросович, да. Я не совсем согласен со своим коллегой. Дело в том, что на самом деле степень, она же не просто так дается, она говорит о квалификации человека. И когда вот пишут кандидатскую или докторскую диссертацию, это на самом деле очень полезное дело. Есть такой миф, что это пустая трата времени, абсолютно не так. Когда ты пишешь много статей, их потом надо обобщить, интегрировать. И вот когда диссертация сделана, и когда ты получил ученую степень, ты совсем на другом уровне. Ну, как спортсмены. Есть олимпийский чемпион, есть чемпион мира, а есть просто спортсмен. Разницу чувствуете?
А есть во дворе, который бегает между домами, да? По детской площадке. Да. Угу. Вот, Артем, раз с вами начали, с вами и продолжим. Интересно ли сегодня молодым идти в науку? Ну, вот, судя по вам, это да, это интересно. Но, может, вот такое исключение из правил?
Ну, почему? Как бы в науку всегда шли. Но сейчас есть тенденция очень хорошая, что молодых ученых очень хорошо поддерживают. И сейчас даже не то, что молодой ученый, уже студент может рассчитывать на какие-то научные гранты, если он действительно, у него есть какая-то идея, он действительно что-то понимает и что-то хочет, ему уже могут дать грант, и в дальнейшем он уже будет каким-то ученым, и дальше его будут продвигать и спонсировать. Поэтому сейчас очень-очень прям... тот самое время, когда можно ученым хорошо зарабатывать на своих разработках, своих научных теориях.
Это приятно, конечно, слышать. Нет тут преувеличения, Сергей Мартиросович?
Нет, то, что говорит Артем, это безусловно так, но только я хотел бы одно добавление сделать. Конечно, ведь результат научной деятельности это должен быть в конце то, что едет, стреляет, летает. Поэтому, конечно, когда вот такими отдельными порциями дают молодым, это, конечно, хорошо, и это стимулирует их. Но, с другой стороны, они должны работать в компании, в коллективе, чтобы как бы на выходе было конечное изделие. И поэтому, мне кажется, вот есть небольшой перекос, когда финансируют не инфраструктурные какие-то. Вот наш Владимирский государственный университет. У нас кафедра. Вот мы с Артемом с кафедры физики и прикладной математики. Так вот, все-таки организация работы, инфраструктурные вещи имеется в виду, и приборы, и оборудование, это же все больших денег стоит. И поэтому привлечению молодых, так как говорит Артем, замечательно, но они должны работать в квалифицированной компании.
Ну, такая компания, как я понимаю, есть сегодня в университете.
Ну, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это как бы улица с двусторонним движением.
Вот я бы хотел немного уточнить. Вопрос, скажешь, в конце должно быть то, что летает, стреляет, прыгает, да, движется или погружается. А как быть тогда с теорией? Есть же теоретическая физика, например, да? Вы знаете, там в конце ведь ничего не полетит, простите.
Это не так. На самом деле универсальных солдатов не существует. И поэтому, когда говорят о конечном результате, вот то, о чем мы говорим, это должны быть разные специалисты вместе работать. Я хотел бы вам напомнить, что самые выдающиеся успехи космической программы нашей страны были, когда ей руководил чистый математик, академик Келдыш. И поэтому вот в ваших терминах это глухой теоретик. Тем не менее, квалифицированная компания, она привела к конечному результату космической программе.
Сейчас вам скажу, да как же Королёв? А как же
вот
Глушко?
Это и есть та компания, которая, значит, ведь чтобы что-то летало, надо просчитать траекторию, надо рассчитать, надо быть организатором. У вас сейчас модно в нашей стране менеджеры – деньги. На самом деле не только так. Менеджеры – деньги, а посередине должно быть изделие. И должен быть результат труда. И вот это называется сейчас технологическим, технологической индустрией. То есть не только деньги, не только менеджер, но и должно быть изделие.
Артем, опять у меня вопрос будет к вам. Сегодняшние проекты в ЛГУ, вот не в общем, я прошу сказать, а вот конкретно какие-то есть вещи, которые можно, условно говоря, потрогать руками.
Да,
или, конечно, что называется... Мы тут разлагаем молекулы на атомы, как пел Высоцкий. Вот о конкретных проектах, например, тут чем вы занимаетесь?
Давайте, только вот чем я занимаюсь, потому что обо всех-то салоне сказать, их проектов очень много, да, соответственно.
Да, ну, я потом
вот,
прошу
буквально
рассказать.
Буквально вот до Нового года мы закрыли проект, который реализует мобильную сеть. Что это такое? Допустим, у нас сейчас есть Аэроглонасс, да, все мы это знаем. Если есть какая-то авария, ситуация аварийная на дороге, мы нажимаем кнопочку и связываемся с оператором. Но у нас 60% дорог в России не имеет зоны покрытия вообще. Соответственно, нажав на эту кнопочку, мы никуда не попадем. Но если мы имеем мобильную сеть, соответственно, каждый автомобиль в этой сети является ретранслятором, да, то сообщение, поданное в том месте, где нет сигнала, да, передается на другую машину, там на третью, на четвертую, на пятую, и когда-нибудь оно приходит к сотовой вышке и... Оператор получает и, соответственно, направляет помощь. Вот этот проект был очень большой, мы его 2 года делали. И сейчас его реально можно потрогать. Прошли испытания, мы там и дальность измерили, и качество связи, и скорость связи. Вот. И дальнейшее развитие этого проекта еще интереснее. Этот же проект встраивается в систему автопилота автомобиля, и где каждый автомобиль общается между собой своими данными о скорости, текущем положении и прочем.
А тогда вопрос, а зачем? Зачем мне меняться с другим автомобилем данными о скорости? Это, если встречный, я еще понимаю, а если меня обгоняют, то я уж так вижу, что он меня обгоняет.
Ситуация.
Простите, может быть, я, конечно, задаю дилетантские вопросы, я не ученый, естественно. Так вот, зачем вот нужен такой обмен?
Ну, это, опять же, безопасность на дорогах. Очень часто есть автомобиль, у которого траектория совпадает с вашим автомобилем, а вы его не видите, потому что стоит какая-нибудь газель припаркованная, либо какой-то очень крутой поворот, либо, может быть, из какой-то вашей усталости вы это не видите. Много ситуаций.
Туман вот, аварийных... и прочее, да?
Да, да, очень много. Но когда мы общаемся друг о друге, да, мы знаем место и можем теоретически рассчитать возможность столкновения и предсказать какое-то столкновение, и подать водителю сигнал о том, что, возможно, там через будет столкновение с таким-то автомобилем.
Насколько реально быстрое внедрение такого вот проекта?
Ну...
Или это уже не к вам?
Это не ко мне, конечно, но все равно нет. Такие проекты не внедряются очень быстро. Такие проекты должны внедряться на федеральном уровне. Да, соответственно, вот Аэроглонасс. Оно же обязало как бы в новый автомобиль их ставить. И это, соответственно, ускорило внедрение. Если это все делать на коммерческой основе, тут надо очень большой заинтересованностью вот, в автомобилестроении быть. Даже за рубежом такие системы еще только начинают внедряться. Еще какие-то опытные образцы появляются.
То есть получается, что вы немножко опережаете... Да, время.
Не сказать, чтобы мы опережаем, но прямо в ногу, в ногу.
Хорошо. А это был заказ чей-то? Это Или было... называется, вас озарило, а давай-ка я вот сделаю такую штуку?
Конечно, это заказ.
Это конкурсная процедура, они представили проект, они выиграли. И поэтому это не просто так,
то вот, есть как озарило. Да. То есть пришлось толкаться локтями, да? Не одни вы такие
пришлось
умные.
Пришлось показывать свою квалификацию.
Ну, я условно говорю, толкаться локтями... В плане мозгового, да? И много было таких умных? На конкурсе, в смысле?
Не знаю.
Или конкурс закрытый бывает?
Да нет, наверное, публикуются какие-то сведения. Но никто об этом даже не интересовался.
Давайте я немножко вставлю. Значит, на самом деле, это конкурсная процедура стандартная. Она открытая. Разные программы. Вот Артем рассказал об одном проекте. Мы же университеты, наша кафедра физики и прикладной математики, она занимается многими проектами. Кстати, в содружестве с другими кафедрами. Вот я сейчас скажу о паре проектов, раз уж вы спрашиваете. Это мы делаем совместно с кафедрой технологии машиностроения нашего университета, совместно с кафедрой биологии и экологии. И вот о каких проектах идет речь? Вот сейчас у нас социальная такая направленность политики, да, на людей. И президент сказал, что каждый человек должен почувствовать вот, какие-то достижения. Вот, отвечая на ваш вопрос, я хотел сказать, что каждый человек должен почувствовать достижения, которые ему дает наука. И вот я два примера приведу, если можно.
Конечно.
Значит, первый пример – это все понимают, что такое чистая вода, да, что надо с водой большие проблемы. Это ресурс такой же стратегический, а может быть даже и больше, чем нефть и газ для любой страны, тем более для нашей. И поэтому вот у нас есть сейчас все вот проекты, когда мы начали разговор, что в конце было изделие, которое летает, едет, стреляет. Это мы делаем с индустриальным партнером. Обязательно. Потому что, вот, отвечая на ваш вопрос, мы все-таки ученые, действительно, там физики, лирики, технологи, там биологи. Но все-таки в итоге это надо реализовать в изделие конечное. Не фрагмент, а конечное. И вот у нас два партнера. Вот по чистой воде, например, очень успешная фирма баромембранной технологии. У нее, значит, генеральный директор Александр Александрович Поваров. Он, кстати, ученый. Он и ученый, и тем не менее, доводит изделия до конца. И вторая фирма, это которая занимается лазерным термоупрочнением, это новые технологии лазерного термоупрочнения, генеральный директор Григорий Анатольевич Евстюнин. Почему я это называю? Он тоже, кстати, ученый, он кандидат наук, и поэтому вот это такое совмещение науки с реальным результатом. А что же почувствует каждый человек? Ну, с водой понятно. Наши коллеги очищают ее, причем это разномасштабно делается. Это может быть на бытовом уровне, а может быть на промышленном. А что делает, наш партнер по лазерному термоупрочнению? Он ресурс любого изделия может повысить относительно в разы, не на процент. Вот представляете, у вас есть гарантийный ремонт чего-то, вот какого-то изделия дома.
А сейчас, когда покупаешь какой-то бытовой прибор, там написано, да, гарантия год.
Год. А вот обработку сделаете, в 5-6 раз больше будет. Это вот дает преимущество каждому человеку?
А вот тогда я вам попробую возразить, Сергей Матерусович, производителю невыгодно сейчас
это
делать долговечный прибор. Его интерес в том, что он быстрее сломается, и я опять побегу в магазин что-то покупать. Согласны или нет?
Это правильно, есть такое противоречие. Но мы говорим о людях, о конкретном человеке. Ну, вы же не можете квартиру каждый день менять, правильно? Тоже, наверное, строители очень много строят. Поэтому я хочу сказать, мы сейчас Артему дадим слово, его мнение. Но я хочу сказать, что вот в этом вопросе, смотрите, каждый день менять, вы говорите, выгоднее. Но
выгоднее,
да,
той фирме.
Но, с другой стороны, чтобы фирма устойчиво стояла на рынке, да, она должна какую-то новую нишу предлагать. Понимаете, вот такая парадигма такая, что не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Вот то, что рассказывал Артем, они сделали новое предложение, появится спрос. Вот очень хороший пример с мобильниками. Подождите, не было никаких предложений, не было и спроса. А сделали мобильник, сделали вот эту нишу, которой раньше не было, и бешеный спрос появился. Вот мы с нашими бизнес-партнерами пытаемся эти ниши как раз и заполнить. И делаем это успешно. И финансируются, кстати, эти работы достаточно хорошо.
Я сразу же с вопросом... То есть сегодня науки ради науки нет, все проекты идут под что-то?
Вы кому задаете ваш
вопрос? Обоим я задаю такой вопрос.
Я хочу сказать, что это тоже миф. Наука ради наук, ее никогда и не было. Вспомните Архимеда там или нет, Галилея. Они и крепости защищали, и все защищали. Поэтому наука всегда нацелена на конечный результат, может быть, не всегда быстро, вот как сказал Артем. Это может внедряться долго. Когда открыли атомную структуру или атома, был известный ученый, сказал, что это еще далеко до использования. Через 5 лет атомную бомбу изобрели. Поэтому я хочу сказать, что тут все в динамике.
Когда начали с компьютерами заниматься, да, кто-то сказал, компьютер дома вообще не нужен будет, он не найдет спроса, мы не будем выпускать этот прибор. Мы сейчас сейчас уйдем на рекламу, 35-31-33, значит, а потом продолжим разговор о науке. Оставайтесь с нами.
Начало дня с Константином Киреевым.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о российской науке, о владимирской науке, о науке в нашем опорном вузе. И у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор Сергей Мартиросович Аракелян и кандидат технических наук, доцент Артем Золотов. 35-31-33. Мы просим ответить вас, уважаемые слушатели, на вопрос, гордитесь ли вы российской наукой сегодня, и вторую часть нашей программы начинаем со звонка нашего слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сразу скажу, российской наукой я не горжусь. Вот. Но российская наука-то никогда не была ведущей мировой, ну, за исключением каких-то мелких областей, таких вот единичных. Вот. А насчет вот науки, что сейчас вот как вот ваши гости говорят, что сейчас неплохая ситуация. Вот. Ну, с нашей наукой. Вот я, как человек, занимающийся раньше наукой, у меня даже изобретение есть, вот не согласен. Потому что сейчас, сейчас уже вот крупная промышленность полностью развалена. То есть нет внедрения. Где внедряться? Ну, русская промышленность развалена. Вот, например, я сам химик, и что же, вот полимер-синтез развален полностью, химзавод вообще полностью развален. Вот, ну, просто где внедряться? А то, что вот про поваров, я вот лично с поваром знаком. Ну, то, что вот он там, что у него... Никаких инноваций нет. То есть, что он 30 лет делал назад, то есть сейчас то же самое делает с этой водой. Ничего нового нет. Никаких продвижений. Инноваций нет, понимаете?
Спасибо за ваше мнение, товарищи ученые.
А мы, я не услышал вопроса, честно говоря. Да. Может, вы повторите его?
Не, ну, Артем, слышали, да?
Ну честно, да, сказал, что слышал, он слышал.
Не пошел звук в наушник, да?
Да, не пошел.
Слышал тут.
Ну, он говорит, что я не горжусь российской наукой суверенной, потому что, в общем-то, некуда ее, негде реализовываться. Промышленности нет, а он сам химик, и говорит, и вот та фирма, которую вы упоминали, говорит, там нет инноваций и так далее, и так далее. И вообще советская наука не была никогда лидером. Только есть в определенных сегментах.
Но я не хочу вступать в такую в общую дискуссию насчет того, что наука никаких достижений. Если этот уважаемый слушатель пройдет по своей квартире, если он звонит из квартиры, там кругом наука. И поэтому...
Нет, российская наука там,
подчеркнуто. Да, российская наука. Сейчас я хочу сказать, вы так не надо как бы считать, что, значит, если нет промышленности, то нет и науки. На самом деле промышленность тоже есть. Я бы хотел сказать, вот, может быть, наш уважаемый слушатель очень важный блок поднял. Вот смотрите, если мы говорим, что мы делаем новые изделия, которое еще не было, да, и оно совершенно новая ниша, вот как я привел пример с мобильниками, то когда вы делаете новые технологии, новые изделия, этому надо обучать. Поэтому обязательный блок – это повышение квалификации людей, в том числе из бизнеса, которые, значит, будут делать эти новые технологии. У нас, кстати, этот блок присутствует. У нас мощный в университете институт повышения квалификации. И, кстати, финансируется очень хорошо из фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО «Роснано». Поэтому вот этот весь блок новые технологии, новые изделия и обучение, в том числе и потребителей. Вот сейчас интернет, да, ведь есть курсы там 50+, 60+, и вот цифровое телевидение, это все наука.
Угу. Ну вот такое мнение. 35-31-33, этот телефон прямого эфира, общайтесь с нами и высказывайте свое мнение, нам это интересно. Гордитесь ли вы российской наукой сегодня? А вот еще один вопрос, касающийся вот взаимодействия науки и практики. Часто ли к вам в университет приходят представители муниципальных властей или областных властей, исполнительной власти для сотрудничества? Говорит, а вот сделайте нам вот что, нечто, да? Нам нужно для этого, для этого и для этого. Или это очень-очень редко, или вообще такого не бывает?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, мы сотрудничаем с разными уровнями власти. И вот те проекты, которые я назвал, это же вода, например, интересует все уровни власти, правильно? Потом ряд программ, вот про которые говорил Артем, поддержки молодых, это областные программы, это региональные программы. И поэтому, на самом деле, мы сами, у нас совет есть общий, где сидят и ученые, и руководители. Поэтому, на самом деле, вот так просто не надо так, чтобы пришел, сказал, сделайте мне это. Это же общие есть как бы приоритеты. Я хочу сказать, вот меня так немного задел вопрос того слушателя, который... Вот вы знаете, что такое квантовые компьютеры, квантовые технологии, и это сейчас, вот здесь российская наука один из лидеров. Вот когда я говорю, что, конечно, никто никого не догонит, знаете, есть такой принцип, как, если даже мы где-то отстаем, как перегнать, не догоняя. Для этого надо каким-то скачком делать. Вот перегнать, не догоняя, это вот как раз то, о чем мы говорим. И Артем говорил, и я, и квантовые компьютеры, и квантовые технологии. Вот здесь российская наука не только не отстает, но по некоторым пунктам впереди мировой.
Вот о квантовой науке мы чуть позже. У меня такой вопрос. Вот вы бывали, вам доводилось бывать за рубежом в университетах и в Китае, и в Соединенных Штатах, да, и на производствах. У меня такой вопрос. Можно ли говорить, что мы отстали, как в том анекдоте про японцев, навсегда?
Артем, ответьте.
Я могу ответить только про производство, про лаборатории научные.
Да, вот.
Ну, как сказать, что мы отстали? Допустим, технологии, они мировые, их можно купить. Оборудование можно купить. Можно любой завод оснастить по последнему слову техники. Но другое дело, что у нас... не очень-то охотно это делают, и, мне кажется, 80% предприятий, как вот жило в Советском Союзе, так по накатанной идут, и культура сама производства, да, если, допустим, какую-нибудь Германию взять, да, там у них вообще бумажный документ оборот вообще нет на предприятии. А возьмите любое наше, допустим, предприятие, которое еще было, допустим, военного комплекса, да, которое сейчас уже, может быть, гражданское стало, у них на все есть какая-то бумажка. Вот нужно материал, напиши бумажку. Нужно что куда ни пойти, напиши бумажку.
Это плохо?
Это усложняет работу.
Или это страховка?
Это не страховка. Если все есть в электронном виде, это все то же самое.
Артем, прошу прощения, давайте послушаем следующий вопрос. Сергей Матерович, я отдам вам свой наушник, слушайте сами и отвечайте сами. Что-то у нас тут небольшая заминка.
Алло, алло.
Дайте мне ваш.
Доброе утро.
Говорите.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Была у нас губернатор женщина, очень умная. Все ликвидировала, все производство, все заводы. Нет у нас, ничего не осталось. Ну и что теперь? Попробуйте восстановить все. Это очень ведь трудно. Во-первых, сколько денег надо? Ну?
Вы закончили?
Сейчас, чего-то, чтобы восстановилось чего-то.
Ну... Я могу ответить, я не совсем согласен с вашим таким сильным утверждением. Дело в том, что Владимирский область, Владимирский регион, он же в единой стране, мы все живем в одной стране, и происходит как вот этот общий упадок высоких технологий, как говорят наши высшие руководители, в 90-е годы вы сами понимаете, что было. Владимир, он всегда был высокотехнологичной сферой. Конечно, у нас нет ни золота, ни алмазов, ни нефти, ни газа. Действительно, надо восстанавливать. Но этот процесс идет. И здесь не надо персонифицировать как бы с конкретным губернатором. Вот есть власть, она этим озабочена, она это делает.
А можно? Да, да, конечно. Добавляйте, Артем.
Вот, допустим, ну, это конкретика по Владимирской области. Но на самом деле есть другие области, где прям промышленность просто в разы шагнула. Если взять Калужскую область, то, мне кажется, сейчас у них что только не производится. От телевизоров LG до автомобилей, до каких-то военных разработок.
Там. Но я вам скажу, зато государственный долг Калужской области запредельный. При этом. Это тоже факт. А у нас факт, то, что к нам еще один звонок. Говорите, отвечайте, мои гости, что-то немножко с одним наушником плохо. Слушайте и отвечайте, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот стоят рамки на вокзалах, прозвоны. Насколько они вредны для организма? Потому что вот во Владимире прозвание звенит, когда проходишь. А в Москве в метро проходишь или на вокзале, там не звенят. То же самое, там, значит, меньше отрегулированы. Насколько оно влияет на организм человека?
Нет, нет, я могу так ответить. В общем, конечно, такой прямой опасности нету. А настроить ее можно по-разному. Ведь если непрерывно, она может сработать и на металлическую пуговицу. И вот у меня ручка в руках, и на металлическую часть в ручке. Поэтому это вопрос настройки. Но прямой опасности для здоровья нет. Вы смело проходите. Это все-таки наша безопасность. Потому что она, если даже и не в реальном времени, она очень психологическая, оказывает воздействие на возможных, значит, террористов, или как их там назвать. Когда они видят этот контроль, они туда не идут.
Продолжаем общаться с нашими слушателями. Только я прошу, скажите свое мнение, гордитесь ли вы отечественной наукой? Пожалуйста. То есть у меня такое впечатление, что я уже ушел.
Здравствуйте.
Слушайте.
Здравствуйте.
Я вас слышу. Я горжусь российской наукой.
Очень приятно, спасибо.
Но не горжусь теми, кто эту науку внедряет в производство. Дело в том, что у нас сейчас, вот в лихие 90-е и в настоящее время, очень много людей с купленными дипломами. И они садятся не на свое место. Они сами-то не разбираются, а уж руководить они тем более не могут. Только по-хамски и по-барски. Поэтому вся вина в том, какие люди руководят этими производствами. Взять коммуналку. Все вроде бы есть, уже внедрили счетчики и все остальное. И вдруг счетчики выходят со строя. Им невыгодно людям...
Пожалуйста, отвечайте.
Ну, поняли, наверное.
Нет, я все услышал. Спасибо за вопрос. То есть я хочу сказать, что вы так многоплановый вопрос задали. То есть на него такого однозначного ответа нет. Я просто хочу одно сказать, что невостребованность науки, если она есть, это претензия не к науке, а к экономике и к производству. Не всякое производство требует высокотехнологичного влияния науки. Что касается вот купленных, как вы сказали, дипломов, это совсем другая ситуация, но я не знаю, кого вы имеете в виду. Вот в нашей области, которой мы занимаемся, это нанотехнологии, лазерные технологии, искусственный интеллект, информационные технологии, биология. Просто специалисты достаточно высокого уровня мы выпускаем. Но, повторяю, это улица с двусторонним движением. Невостребованная наука – это претензия и к экономике, и к производству. И поэтому на производстве тоже разные директора. Я вам называл передовых, которые людей в производстве, которые внедряют и создают новые изделия, которых нет аналогов в мире. И поэтому, в общем, так говорить не стоит. Надо подходить конкретно. У нас тут большие достижения во Владимирской области сейчас.
Нескончаемым потоком идут звонки. И... Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я водяной змей. Я сейчас уже на пенсии. Здорово тянет. 3-киловаттный генератор будет запросто крутить. Если делать, например, чертово колесо, то 5-метровый. Можно делать подводный пар. У меня был 1 метр. И примерно, если у тебя чертово колесо, то там вариантов много. Типа зонт. И сделать так, чтобы оставить фурвать для судов. Примерно 1.20 метра.
Так нам электроэнергии или нет? Конкретный вопрос, пожалуйста.
Хотите что спросить, уважаемый
коллега? Ну, кто-нибудь попробует сделать, а то я очень многих попробую.
С внедрением тут вопрос.
Ну, давайте мы разобьем ответ на два. С одной стороны, я вот сейчас скажу, что приходите к нам в университет, но так трудно по телефону, значит, мы посмотрим. Есть же конкурентное поле, всякие дроны и так далее. Ну, а сейчас Артем ответит, наверное, с точки зрения функционала.
Ну, с функционала, да. Ну, для начала первое, что необходимо сделать, провести какой-нибудь патентный поиск, потому что очень часто, я просто много выслушиваю всяких предложений от молодых изобретателей, и когда начинаешь искать что-то подобное, причем даже безумные иногда идеи, начинаешь искать и смотришь, что они запатентованы. Причем у нас же в России в какой-нибудь деревне, в глубинке запатентованы.
То есть мысль носится в воздухе?
Да. Причем вот, ну, реально просто есть примеры, очень много таких.
Гордитесь ли вы нашей наукой? Сейчас узнаем очередного нашего радиослушателя.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, я вот с 44-го года, вообще вот Россия наша, это самая самые лучшие. И все забыли о войне. Это же надо столько было восстановить. А работать-то некому было. Всех, ведь это столько погибло. И наша наука всегда была. И не все умные. У нас очень-очень много умных. Это Америка, она там далеко от нас.
Да, она далеко от нас. А вы все-таки сегодняшней российской наукой могли бы гордиться?
Просто все как-то неправильно понимают. А мы вот пожелаем.
Я очень вам благодарен, подождите, я вмешаюсь. Вы действительно правы.
Сейчас, самые умные, мне кажется.
Сейчас 75 лет будут отмечать великой нашей победы. Я хочу для слушателей, для вас, вы, наверное, это знаете, но все-таки напомнить, что когда полстраны была разрушена до Волги, в 45-м году война закончилась, значит, через 2 года отменили карточки, через 4 года мы сделали атомную бомбу, через 8 лет впервые водородную бомбу, через 12 лет запустили первый спутник, через там, 14 лет Гагарин. Так что действительно, благодаря науке, даже и нам никто не помогал, как Европе. И действительно, потенциал нашей страны, он всегда был очень высоким, и сейчас он высокий. И вот, к сожалению, он имеет отрицательную сторону, что наши высококлассные специалисты уезжают за границу. Это большая проблема.
А только ли за границу? Нет, у нас под боком, знаете ли, вот интересный город находится. Называется Москва. Туда идет отток?
Ну, туда идет отток, но в Москве сейчас ни одного промышленного предприятия нет. Люди там работают не по специальности. Вот я хотел бы как раз Артему передать слово, потому что вот насчет того, что как, какой уровень у нас науки, и идет ли отток за границу, он же не уехал, он очень талантливый человек. И он здесь нашел свою нишу, и он очень много делает для нашей страны, как бы это высоко ни звучало.
То есть не нужно ехать туда.
Знаете, как Высоцкий в свое время пел, вот я был на его концерте в Ленинграде, я вырос, но он сказал, его спросили, а зачем вы ходите в горы? Он сказал, сначала я ходил, чтобы себя проверить, а потом я ходил, чтобы других проверить. Так вот и сейчас, за границу, конечно, надо поехать, посмотреть, вот как, по словам Высоцкого, себя проверить и других проверить. Но потом надо возвращаться. В Китае массовый заплыв за границу, особенно в Америку идет, но и массовые, все массово возвращаются. У нас, к сожалению, не такие цифры.
Артем, вот Сергей Мартиросович хотел, чтобы вы что-то добавили.
Конечно, конечно. Ага. Ну, смотрите,
то есть вы не собираетесь уезжать лично?
Я побывал за границей, много где побывал, и на предприятиях, и много кто меня пытался оставить там. Конечно, я не остался. Смотрите, тут все очень просто. Если вы простой инженер и хотите просто быть инженером, может быть, вам действительно будет выгодно за границей. Но если вы хотите развиваться в дальнейшем, да, быть ученым или там какую-нибудь свою компанию открыть и выпускать что-то. За рубежом это очень сложно сделать. Во-первых, вы иммигранты, к вам относятся как к иммигранту, и вас далеко-то вы не пройдете, даже в начальство вы, скорее всего, тоже не продвинетесь.
То есть вы всегда чужой,
стране,
да?
Да, всегда чужой. В нашей стране гораздо больше возможностей в этом плане. Но опять же, соответственно, если у вас есть такие амбиции, то, конечно, вам лучше в России.
Вот с большим сожалением наступаю на горло нашей песни. И на сегодня говорю, что это все. И напомню, что о науке мы в ранний час говорили с нашими гостями. А это были доктор физико-математических наук, профессор Сергей Мартиросович Аракелян и кандидат технических наук, доцент Артем Золотов. Артем Николаевич, я добавлю. За режиссерским пультом работал Яна Тарасова, вел программу Константин Киреев. И напоследок слова русского ученого, географа Петра Семеновича Тяньшанского. Наука есть вечное стремление человечества к истине, а истина достигается только долгим путем посреди неизбежных ошибок и заблуждений. Всего доброго.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо.